Дифирамб.
Сегодня прекрасный день. Сегодня в нашей студии Роман Григорьевич Виктюк. Здравствуйте, Роман Григорьевич.
Здравствуйте.
Это программа «Дифирамб». Здесь в студии Ксения Ларина и наш замечательный гость. Я даже скажу, почему я решила наконец-то позвать Романа Григорьевича.
В преддверии.
Ну, во-первых, в преддверии. Да? Но преддверие все-таки далекое, да?
Как далекое?
А когда?
В преддверии праздника на эхо.
Ай, да никакой праздник он уже прошел. Личный праздник.
Но мой личный праздник может совпасть и...
Через месяц.
С вашим.
Да, так что нет. В преддверии вашего праздника, но это будем считать, что это слабая привязка. На самом деле, очень остро захотелось красоты, Роман Григорьевич.
Это пожалуйста.
Понимаете? Потому что мир ужасен.
Да.
Безобразен.
Мир
с каждым
циничен.
Днем все страшнее и страшнее. Я хотела, вот сейчас вам задам первый вопрос, и все успокоюсь. Каким образом вам удается сквозь это безобразие и безобразие видеть красоту этого мира? Я таких людей больше не знаю. Ну, может быть, еще 2-3 назовем таких вот, с таким необычным взглядом. Что делать?
Ты задала вопрос. Знаешь, Розанов Василий Васильевич, великий философ начала века, в 1912 году, перед революцией, написал, что такая потеря у людей чувства погибели, что наступает такой цинизм и такой страх, когда нивелируется человеческое «я», человеческая личность, и когда это поглотит настолько мир, что мир не спасется. Вот это потеря ощущения беды и желания спасти этот мир. Другие же тогда великие кричат, и я в это не только верю, а думаю, что это чистейшая правда. Но когда об этом говорил, допустим, Таиров, когда об этом плакал и прорыдал Серебряный век, что только красота, но красота искусства, а красота искусства, она добро, добро-любовь. Вот если это исчезает и этого не будет, и если искусство на себя не возьмет эту функцию, когда Таиров это провозглашал, все было сделано для того, чтобы его идеи, его эстетика, его мировоззрение исчезло. И довели его же до сумасшествия. Да? Когда на сегодняшнем театре Пушкина висела афиша, доска, что это камерный театр, а он с Коона, Нариса Георгиевна, проходил, а в это время сбивали название театра. Он и говорит, что они делают, надо их остановить. Вечером же спектакль, никакого спектакля вечером не было. И он не понимал, он плакал. Она все это понимала, я это слышал от нее. Она у нас в ГИТСе была председателем экзаменационной комиссии первый вообще раз после того, когда театр был закрыт. И она только говорила одно слово – милосердие. Второе она говорила – красота. Все.
То есть искусство как форма сопротивления.
Категорически.
Способ сопротивления, действительно.
Единственный, да? Я бы прокричал, способ сопротивления. Потому что даже наука не на том уровне, на каком уровне находится искусство по своим подсознательным совершенно импульсам, когда художник предощущает, да, если мы посмотрим на всю русскую культуру и философию начала века,
но
она
вся трагична по своей сути.
Она
русская
трагична,
культура,
но
трагична.
С верой нет. Если там нету веры и надежды свыше, это не русская культура. Русская культура сильна только обязательно этим как бы перевертышем, светом, что только в себе надо свет сохранять и тот свет, который свыше, все время ощущать. И если есть эта взаимосвязь, свет ухватить не может никакая злая сила. Вот солнце. Они пытаются так его схватить, страшно рвать, злятся, бросаются, а солнышко светит. Все равно, понимаешь? Я это знаю на опыте собственной, значит, жизни, понимаешь? Когда закрывали спектакли, когда говорили, что... Что хочешь, делай, только ничего не ставь, понимаешь? А я в это время дружил с Вампиловым, я уже не говорю о Петрушевской, Родзинском, о Рощине, о Зоре, понимаешь, о тех людях, которых они не принимали. А я понимал, что только на этой обочине свет может быть мерцающим, и там никто на него не обращает внимания. И поэтому я успевал, пока они за... метит этот свет, а я уже перебежал на другую сторону, потому что солнышко меняет.
Как солнечный зайчик.
Ты понимаешь? И перебегаешь. И мы с Люсей Петрушевской даже говорили о том, что это какая-то окопная система, когда перебегаешь от окопа, пока успевают на вышке зафиксировать, а ты уже в другом окопе. А в том окопе великие артисты, потому что нас объединял только этот свет друг в друге. И ничего не могло быть по-другому. Понимаешь? Анатолий Васильевич Эфрос. Это пример уникальный совершенно. И я думаю, что его вклад в культуру до сих пор не оценен. Я думаю, что там есть такие открытия. И есть такие первородные силы. Потому что в нем двигало все то, что было как бы до светской культуры, да? Все то, что было в самом начале, то, что было незамутненное, чистое, он этим и существовал. Вот его все репетиции были наполнены вот слушанием того, что сверху, что внизу. И он все время был на этой какой-то, я не знаю, как это назвать. Как угодно. Можно говорить, что он слышал голоса, вранье. Но есть энергетика, которая постоянно идет к тем людям, которым это необходимо.
Но жизнь-то погружает в ужас и в болото. Ведь вы говорите про свет в свет, когда взаимоотношения с актерами.
Да. Нет, не с актерами, а с самим собой.
А предательство кругом. Посмотрите, вы говорите про Эфроса, про Таирова. Это же они все были окружены предательствами. Ну, я уж не говорю, там можно и про вас вспомнить. Ну, Анатолий Васильев, а Юрий Петрович Любимов, вот
ну,
он последний
пример. Ну, все правду говоришь, но посмотри на Юрия Петровича. Он после всех ситуаций, он выходит человеком с улыбкой, со светом. В нем не проявляется желчь, которая уничтожает.
Ну ладно, не надо. В нем как раз не то, что проявляется
это
желчь.
Это защитное... Нет, да. Большая разница.
Но
Сюня,
он
это
все сказал.
Защитное средство. Да. Понимаешь? Это то, чем нужно как бы присмирять. Но сам в себе он это категорически не уничтожал.
Иначе он не смог бы ставить ничего.
Совершенно ты правильно говоришь. Да, потому что, когда приходишь... И есть сцена, это пустое пространство, а режиссура – это есть способность озвучить это пространство. Когда никого в зале нет, а в этой раме ты видишь, слышишь, ощущаешь, и она с тобой живет, потому что это энергетика, это информация, угу, которая там есть, вековая. Если ты, например, работаешь в МХАТе или в Театре Моссовета, в Театре Вахтангова, я ощущал, потому что эти сцены намолены подлинными душами верующих людей. Они всегда были в этих театрах. Это не могло быть по-другому. Понимаешь? И когда мы сейчас кричим, что это не имеет значения, что это все фантомы, это глупость, это литература, вранье. Это наша духовная, сердечная нищета. Даже, знаешь, в театре в Сатириконе, где Аркадий Исаакович выходил считанное количество раз на эту сцену. Ксюша, я даю тебе честное слово. Первый раз, когда я вошел перед тем, как начинать репетиции служанок в этот зал, я сел посередине, никого не было в зале, никого не было на сцене. Был вечер. И я услышал, знаешь, как бы те заветы энергетические, которые он оставил. А ведь он хотел, чтобы я обязательно пришел к ним в театр и поставил, что бы я не захотел. Понимаешь? Вот сейчас... Если бы не было этого, если бы я этого не ощутил, то все препоны, которые были к выпуску этого спектакля, не были бы преодолены никогда, поверь мне.
Вот смотрите, я вас сейчас слушаю про Райкина и про намоленность пространства и сцены и думаю, а вот Виктюк, у него же нет своего пространства. Вы его на себе носите.
Я тебе
Где вы оставляете следы
и
свои?
Это имеет значение, ну-ка. Понимаешь? Потому что есть пространство твоей души.
А есть пространство коробки.
Совершенно верно. И если пространство твоей души также намолено воспитанием, прежде всего, религией обязательно, людьми, с которыми ты встречался, с той средой, которая тебя поддерживает, а это категорически имеет значение. Угу. Если есть то, что ты любил, что ты смотрел, та живопись, которая тебя вдохновляет, та музыка, которая тебя держит в этом мире, а музыка – это единственное подлинное, оттуда реальное, из той сферы, откуда мы пришли, потому что в раю никто не разговаривал. В раю только пели. Угу. И иногда оттуда посылают вестников, таких как Моцарт, который нам пытается передать те напевы, которые он там слышал, понимаешь? И они остаются. И несмотря даже на то, что у него не было той могилы, куда он должен был бы лечь, его в общую, в братскую могилу отправили. Понимаешь? А музыка и вот эти его вести музыкальные, святые, все же они остаются.
А если они остаются на мобильном телефоне или в каком-нибудь стриптиз-клубе, или в исполнении бездарного музыканта?
Ну,
это тоже Моцарт.
Бездарного музыканта – это уже преступление, понимаешь? Стриптиз-клуб, который пользует симфонию номер 40, это, понимаешь, мстит, потому что рано или поздно тело сразу исчезает. Ксюша, поверь, тело как кожица, и они потом кричат, бегут на этот фитнес, мажутся, массажисты, тереме, опять они идут в эту глупость, и опять тело трещит, потому что изнутри это. Вы не хотите сказать людям, посмотрите на себя после той глупости, которой вы занимаетесь. Понимаешь? А мы делаем вид. Мы как-то так умеем на себя смотреть. Мы так умеем маску гримировальную на лицо напялить, что кажется, что это мы опять такие, вранье, это мстит, талант уходит, Ксюша, незаметно. Количество сериалов, в котором все время пустые глаза, и никто не требует подлинности той, которая есть в человеке, крупный план, а в глазах артистов только счет долларов, количество денежек зеленые, которые я это вижу. Я это на Первом канале помню еще у Савика Шустера. Мы были с Майей Михайловной.
Да, я помню эту передачу.
Понимаешь? Это, и да. Был Щедрин, и мы об этом... Это только было начало. Как понимаешь? Сказать, начало. Да. Мы, как знаешь, такие сейсмографы, мы это пытались как-то к ним донести. Никто не услышал.
Давайте мы к телевизору перейдем буквально через несколько минут после новостей, ладно?
Дифирамб.
Продолжаем программу «Дифирамб». Напомню, что сегодня у нас в студии Роман Виктюк. И вот мы до перерыва говорили о губительной силе, разрушительной силе сериалов и телевизора в частности.
Да.
Но сам Роман Григорьевич в телевизоре себя прекрасно чувствует. И вот буквально вот...
Ты не думай, что это так просто.
Сейчас вы все расскажете.
Да.
Я тут про вас целую историю сочинила, когда мы обсуждали с Ирой Петровской программу «Призрак оперы»,
да.
Когда она только вышла, и вас там не
Первая,
было.
Первая, да.
Я рассказала историю, что, по моим сведениям, предлагали Роману Григорьевичу Виктюку и Елене Образцовой. И они отвергли с гневом это предложение, сказали, потому что у них вкус хороший. Сказала я, и молодцы. Потом прошла неделя, и смотрю, батюшки,
Но вот. Ты забыла...
Ой, Роман Григорьевич!
Но ты другое забыла, потому что эта передача имеет разные части. Да. Есть та часть, которая оперная.
То есть вы от нее отказались?
Идет вторая часть, которая оперетта имеет была. Отношение к оперетте. Угу. И есть третья часть, вчера которая была вчера. Да. Это мюзиклы. И если ты видела первую часть и уже видела ту вторую часть, где все-таки была оперетта, правда, то если вот так посмотреть в экране отрешенно вот на меня, то как я от радости бросался к ним, чтобы те крупицы, которые вдруг начинают в них от искусства оживать, у них был на лицах праздник. Понимаешь? Mm-hmm. Потому что по-другому не может быть. Они все артисты. Они люди талантливые. И когда их, куда их душа, ну, конечно, вплывает. Или... проносится, да?
Нет, ну им ближе, конечно, вот то, что эстрадный вопрос, вариант, мюзикл,
вопрос
оперетта.
Не только, понимаешь, но когда здесь тот же, ну я сейчас все фамилии могу, все, 8 человек называть, понимаешь, но когда вдруг видишь, что они попадают в эту структуру, понимаешь, как Сережа Лазарев, который... Бонни. Впервые в жизни он вступил в Бонни. Но, Саша, Сережа, он все-таки был в Амхате, да? Он играл в драме, он знает, что такое Достоевский, что такое Шекспир, Ромео. И вдруг он как артист, который любит из себя что-то выискивать новое совершенно. Это ребенок, который играет в детском саду. И ему вдруг сказали: «Сильва, оперетта, Бонни!» Масса девиц.
Я сейчас всех полюблю их, Роман Григорьевич.
Нет, нет, слушай меня внимательно.
Вашими глазами мир прекрасен.
Конечно, понимаешь, если бы я в это не верил, они бы, знаешь, они чувствуют на расстоянии сразу, какое к ним отношение. И я не то что кричу у подска, боже упаси, но энергетика, которую я, к сожалению, отправляю, они моментально ловит. Филипп только вышел и увидел, в чем я одет, а он о таком пиджаке мечтал, но у него...
Сразу все забыл слова.
Он, понимаешь? Нет! У него увеличилась кураж. Энергия. Конечно. Это дети, понимаешь? Это дети, которые не то что воруют, бьют, ломают. Нет.
Они иногда и воруют. Я имею в виду, если говорить не о воровстве, они не книжки воруют и не деньги, а идеи, воруют мелодии, воруют
артисты
песни.
Не воруют мелодии. Да? Нет,
воруют стилистику, воруют спектакли.
Это, пожалуйста.
Все воруют.
Пожалуйста.
Да.
Это можно воровать, но насытиться гуляют, этим нельзя.
Гуляют, дебоширят, напиваются.
Это
Бьют людей,
это
а потом ложатся в психушку.
Вот видишь, я тебе говорю, потом их отправляют
конечно,
в психушку, да. И все. Это неправда. Понимаешь, это все инсценировки, потому что есть вот у вас это вонючий пиар. Ты вот забываешь об этом.
Это у нас, это у них.
Так я и говорю.
Да.
Понимаешь, вонючий пиар. И ради этого пиара устраивается так. Какие выбросы? Им... Нет, слушай меня внимательно. И им кажется, что эти выбросы их не задевают. Внутренне они также точно крылья ломают.
Да.
И тем более, ну, конечно.
Это называется по-русски не по сеньке шапка.
Да,
согласитесь,
а время летит.
Все-таки масштаб. Шаляпин, который мог гулять, кутить или встать на колени перед царем, да, и за это потом расплачиваться всю жизнь. Это Шаляпин, да? Ну, или Киркоров, который избил на репетиции там кого-нибудь, Помрешку или кого-то, понимаете? Это другой масштаб. Хорошо, Паваротти, Каррерас и Доминго, выступающие на стадионе, это
да.
Пиар?
Да.
Но какой роскошный.
Да.
Подлинный.
Понимаешь? Потому что у них выработан аппарат так, что это шоу это... На них не... Но до этого, Ксюня, сколько лет они работали в классике? 30-40 лет. И только когда уже все у них произошло, они могут осчастливить Паваротти на прощание. Понимаешь меня? Он выбросил в эту мир ту энергию любви, которую он в коробке на 1200-1500 мест, а здесь... Десятки мир. Тысяч да. людей принимали эту лечебную, я слово говорю правильно, он лечит этим людей. Это совершенно
вот,
другое.
А Киркоров тоже лечит, только другой смысл этого глагола. Понимаете, для меня вот есть разница, как и для большинства людей, которые смотрят на это. Я вам скажу по поводу оперы. Говорят, что есть такой аналог программы в Англии,
да,
на английском телевидении «Призрак оперы». Там тоже звезды шоу-бизнеса пытаются петь оперные арии. Но там обязательно в конце выходит настоящий вокалист оперный, который не участвует в конкурсе.
Если ты думаешь, что у нас в интернете не устроили так, поет человек, значит, это оперное, и тут же параллельно, прости, дают кусочки, как поет великий певец.
Ну, понимаешь? Казарновская бы спела бы нам.
Она и будет петь.
Вот.
Она будет петь.
Или Образцовая.
Будет петь, если она придет, она, конечно, споет. Понимаешь, ты вот сейчас говоришь о том, что тогда они то, что делали в интернете, это смысл повергнуть этих ребят, то есть и ростки, которые в них, чтобы они отказались или ужаснулись и больше никогда к этому не возвращались. Потому что, когда Казарновская сказала Гагариной, что ты вообще о Верди забудь, Верди в гробу переворачивается, я вздрогнул. Понимаешь, потому что только соучастие в музыке Верди, пусть она не смогла взять некоторых нот, которые даются только удивительно каторжным трудом, но она соприкоснулась, и когда она уже пела при мне Пипиту, вот я даю тебе крест, она настолько постигла стиль Дунаевского, что я ей сказал, ты знаешь, у меня, ну, ощущение святое, что Шмыга, которую я обожал и любил, ее душа на одну секунду прилетела сюда, и не ты пела. Она вела тебя и не дала тебе споткнуться, чтобы ты все равно выдержала тот музыкальный Дунаевского, да, энергетический, положительный посыл, а Шмыга, которая только жизнь прожила на этом, и она ушла из этой жизни света.
То есть вы хотите сказать, что за неимением Шмыги мы должны довольствоваться некой имитацией?
Такой не удовольствоваться, а хотя бы постигать мужество.
К началу нашего разговора все то же самое. Вот эти имитации, которые заполонили собой все. И политику, и литературу, и культуру, и искусство.
Я политику не трогаю, ты политику знаешь лучше,
конечно.
Ты замечательно это ведешь, ты их слышишь, с ними споришь. Потом хохочешь.
Лучше не спорить.
Лучше не спорить. Не знаю. Я слушаю постоянно на радио, потому я все знаю, как вы ведете все.
Вы же сами, вот вы выводите разговоры, вы же сами всегда предпочитаете, не то что предпочитаете, боретесь в кровь за настоящее, за подлинное.
Да, солнышко. Я это и делаю, понимаешь? Но я это делаю, вот, например, мы вот современники с Гафтом и Сашей Филипенко тронули тему, которая о Сталине, а тем более, что это не документальное, это не написанное, а то, что приходило во сне к Гафту. Он слышал те голоса Иосифа Виссарионовича, его посылы, что бы он хотел сегодня, с какой стороны его услышали.
А как спектакль идет? Его, как вы...
Замечательно. Я тебе должен сказать... грандиозно. Уже
и уходит народ
битком.
В бешенстве.
Битком.
А Сталину хлопают?
Нет. Нет. Знаешь, и в конце, когда мы выходим, и они не отпускают нас, начинается вторая часть. Я вынужден говорить правду. Я говорю, вы знаете, в этом вот помещении театра «Современник» все то, что происходило на этой сцене во время репетиции, из них двоих... такое поэтическое ощущение жизни, света. Они придумывали такие поэтические строчки. Вот все то, что не вошло в спектакль, я им сейчас напомню, в какой день и что, и они сейчас это произнесут. И это имеет успех феноменальный, потому что они видят в данную секунду рождение. Понимаешь, и после этого... у меня возникла такая, я человек сумасшедший, да, и возникла, значит, такая идея снять фильм о Гафте. А у него уже вот был юбилей в сентябре. Снять фильм о том, и причем это не обманка должна быть, а должно быть подлинное, как возникают в нем поэтические знаки, как он их слышит, откуда они возникают, как меняется его вся структура внутренняя. Этого не делал
никто. То есть вы хотите зафиксировать этот момент?
Зафиксировать подлинный момент
сочинительства
того, как у великого артиста, а я, видишь, даже у последнего романтика театра, они уходят стремительно сейчас к сюда. Да. Даже страшно, потому что, когда мне Валя звонит и говорит «еще один», я только вскрикиваю «кто Лазарев?». Понимаешь, и тут же он сочиняет посвящение Лазареву, как у него есть потрясающее посвящение Миронову, вот сейчас будет Савиной и так далее, потому что это тот общий поток людей, которые и создавали этот 20 век, правда, несмотря ни на что. Так вот зафиксировать, как один из них, Валя, существует в пространстве, которое и враждебное, которая и ласковая, но он прорывается в какие-то такие тонкие сферы, и он общается с ними.
А вот интересный момент, Роман Григорьевич, а почему никогда невозможно, я не видела нигде, невозможно это сыграть? Сыграть
нельзя.
Момент творчества?
Нельзя.
Невозможно.
Но почему? Я тебе скажу, почему.
Невозможно сыграть,
потому
как композитор
сочиняет. Потому что это нельзя сыграть. Поэт это сочиняет. Должно быть подлинное, это неуловимое солнышко. Этого не может быть. Поэтому я обожаю, когда во время репетиции артисты знают, не знают, когда они привыкают к камерам настолько, что они не понимают, что ее снимают. Знаешь, вот Наташа Макарова, ну, великая балерина, первая балерина мира. И когда мы репетировали «Двое на качелях», а учитель сегодня, он теперь знаменитый и замечательный, а это была его одна из первых работ вообще, и он все время был на всех репетициях, и он схватил такие движения этой великой балерины, которая, конечно, телом говорила гораздо больше, чем словами. И когда переходила или переучивалось ее тело, чтобы звук озвучивал то, что происходит с телом. И это на глазах видно, потому что и когда даже я имел смелость и нахальство на музыку Шопена у балетной палки ей построить целый экзерсис, нахально, понимаешь? И она меня не то, она ребенок. Она слушала, как в детском саду, другого хулигана, который постиг что-то, не зная это, непонятно в какую секунду это возникло. И когда замечательный критик в Петербурге, когда это увидела Красовская, она сказала: «Это лучший твой номер за всю жизнь». И она написала мне потрясающие, Наташа, слова об этом. Понимаешь, так что вот зафиксировать Валентина, как он... Вот вчера мы сидели, вот он здесь рядом живет с эхом, понимаешь? Поэтому это для меня родной пятачок. Я вчера с ним три часа, мы сидели три часа, и только начало, понимаешь? Как он слышит, а у него вот такие ворохи этих... типа этих стихов, он не нумерует, он не выпускает это в книжный поток, совершенно, он даже не знает, где что ли. Вот это, когда он, вот посмотри на меня, и поверь, это правда, он руками к этому, вот листочки, вот листочки, он руками прикасается, потом делает шур оттуда и говорит: да, это тот листок. Листочки его слышат, потому что там это его энергия, понимаешь? Это есть вот то, что то циники не верят в это. Они говорят, что это выдумки, это никого не волнует. Это то, Ксюша, что останется от нас.
Ужас.
Вечно.
Ужасно, что это не передается. Это не...
Вот нету вы... этого.
Это не передается воздушно-капельным путем.
Нет. Понимаешь? Потому что я же-то все-таки работал с этими уникальными, и с Ульяновым, понимаешь, с теми, которые ушли, которых нет уже. И я знаю, как этот процесс во время репетиции в них происходил. И они как дети радовались, когда они смогли сделать то, что я им выплакивал. Понимаешь? Потому что я их так обожал. И для меня их уход, эти
Вот знаете, почему они уходят? Потому что детство сегодня не востребовано. А в человеке, если в артисте, в творце, уходит детское восприятие жизни, первородное, человек никогда, ребенок не говорит миру нет. Он говорит только да. Вспомни своего сына. Понимаешь? Вот это у артиста уходит, и когда он говорит нет или цинично, нет, уже мне сегодня, я еду день, нет, деньги, нет, это мне быстрее. Все! На этом все заканчивается. Иди домой. Они могут на меня обижаться, но я говорю правду. Нет второго Ефремова, нет второго Ульянова, не будет долго, я думаю, второй Савиной. А она была уникальная нота в нашем творчестве, так как она играла Соню в Достоевском в театре. Понимаешь, это уникально. А я с ней еще репетировал царицу Екатерину в этой самой пьесе Зорина. Ну, как она
называлась? «Царская охота».
«Царская охота». Понимаешь? И как она, которая физически не подходила как бы к грозной величавой царице, как она в себе находила те вибрации, которые могли быть с ее точки зрения в Екатерине. Это уникально. Вот это надо успеть. Я вот сделаю эти попытки, чтобы это зафиксировать.
Вы называете еще людей, у которых какое-то невероятное чутье на слово, на музыку слова. Конечно. Это не просто болтовня.
Нету этого. Нету.
Вот это исчезает.
Вот это ля-бля-бля. Не может быть. Понимаешь? Не любовь, а бля-бля. Не может быть этого. Потому что это не рождается из тех букв, из которых слагается музыка. Это то же самое. Как ноты, так и эти значки словесные, которые должны вылетать от человека как необходимость, как вопль, прости, который остается в этом мире. Ну, вот если бы ты могла поставить людям, как читает Алиса Коонен Тургенева, как хороши, как свежи были розы. Это невозможно, понимаешь? Этот ее глубинный вековой голос, какой-то от начала мира. И она это сумела в себе уберечь. И когда уже не было театра, театр был закрыт, она не востребована, и она миру оставила на прощание только слова. Как хороши, как свежи были, и она делает розы, розы. Видишь, потому что она не может, это взрыв, который я показал бездарно, но ее обертоны фантастические. Или та же Фаина Георгиевна Раневская. Понимаешь, она по-своему, когда играла, я был на репетициях Анатолия Васильевича, когда она играла с плятом двух стариков, дальше которые должны расстаться. Понимаешь, и без слов.
Причем без такая обычная мелодрама.
Никакая, понимаешь? И она на эти литературные качества не обращала внимания, потому что когда она на него смотрела и дышала, и не могла говорить, а здесь глаза, эти святые глаза из орбит вылезают, и она дышит, и смотрит на него, и понимает, что не увидит, а улыбается, потому что она не может его обидеть. И сказать, что она никогда с ним уже не увидится. Понимаешь, это дорогого стоит. Вот это можно так сохранять. Нужно обязательно. Понимаешь, и когда вот я вот снимал когда-то, вот я был умный. Вот когда ничего было нельзя, а я все-таки себе это позволял. И я вот снял «Игроков», это 25 чем-то лет тому назад, и собрал всю десятку грандиозных артистов. Это был и Саша, Леня Марков, Саша Лазарев, ой, боже, Иванов из того же театра, Захаров из Ленинграда, потом из театра Советской Армии, Пастухов, понимаешь, и Рита Терехова. Вот понимаешь, это все.
А Гафт там же тоже.
Ну и Валя Гафт, конечно, да. Я просто забыл. Понимаешь? И тут недавно нас собрали, и мы все это смотрели. Они такие молодые и такие дети. И вот они сейчас сидят, такие же сволочи. Понимаешь? Они не потеряли ничего. Вот об этом надо кричать. А эти, которые уже молодые, а уже старики в душе. Понимаешь?
Так с кем же вы тогда ставите коварство и любовь?
Коварство и
любовь. После всего, что вы мне сегодня рассказали.
Я тебе скажу. Приходи, это будет в конце октября в Театре Моссовета. Я всегда ко дню рождения себе тоже, угу. как хулиган из детского сада.
Подарок.
Я никогда не был в детском саду, но верю, что детский сад хорошо. Вот в детском саду я же с этого и начинал, понимаешь? Вот почему я тебе про коварство сейчас угу. скажу. Потому что когда мне было 13 лет, я собрал с нашей площади рынок во Львове ребят. Своего же возраста, и на третьем этаже в украинском театре я смотрел «Коварство и любовь». Пьесы у меня не было, я выучивал тексты, как я хотел, и я им наговаривал ситуации этой пьесы и поставил «Коварство и любовь». И у нас был успех.
То есть вы пересказали?
Пересказал.
Я не вашу версию сыграли.
Совершенно ты правильно. Я был и Фердинанд, и этот самый, который плохой президент. Я за всех. Я в них вселял то, что я видел. Потом в Твери, в Калинине, значит, я поставил тоже «Коварство и любовь», но, поверь мне, я поставил это к столетию со дня рождения угу. Ленина. Это было безумие, безумие, но я вышел перед обкомом партии и сказал, что я в музее Ленина нашел хранение такое, папка такая, письма Кляре Цеткин Наде Крупской, и прочитал, что писала Клара. Она писала, что когда победит в России наша власть, молодежь должна прежде всего увидеть пьесу Шиллера «Кабале унд Либе». Никто в зале не знал, кто такая Кабале, кто такая Либе. И я сказал «Коварство и любовь». Они замотали головами, а первый секретарь сзади говорит своим друзьям, говорит: «Ты посмотри, он и без бумаги говорит, и как говорит, как это правильно, Ленин хотел, да?» И мы это поставили. Но приехал Мастрояни, подсолнухи снимали в Твери. Он пришел на спектакль и кричал, что он думал, здесь медведи, а здесь Ойропа. И все кричит: «Дайте, где Дженни?» Я говорю: «Я не Джея, я Роман». Он: «Дженни, Дженни!» И он написал отзыв, значит, что это потрясающе. Этот отзыв попал куда следует. И сказали, что если капиталисту это нравится, там неконтролируемые ассоциации. Угу. До сегодняшнего дня, я не знаю, какие могли быть неконтролируемые в Шиллере, в «Коварстве и любовь». И вот сейчас я ставлю это, чтобы еще раз попытаться понять ту систему, которая думала так. Как можно найти? Я пытаюсь по косточкам это разобрать. Приди, и ты поймешь.
Ну, тогда об этом спектакле мы уже отдельно поговорим, когда он выйдет, да?
Mm-hmm.
Есть повод встретиться mm-hmm. еще. Роман Григорьевич, низко кланяюсь вам за эту встречу. Мир прекрасен.
А я тебя люблю.
Спасибо.
За краю красоту.
Спасибо.
За красоту мира.
Спасибо. Всю.